Ну как у вас будет записываться каждый следующий блок относительно предыдущего? Вот смотрите. Берете инсталляционный вектор, шифруете, складываете по модулю 2. Плюс текст. Да. Не-не-не, вы ничего не шифруете. Все, это C1. Да, это C1. Да. Потом вы C1 шифруете, складываете по модулю 2.
Сюда.
Где что? ПГА еще мне не дали. Ну, точнее, вот он. Мне сейчас еще переходник должен принести. Олег, ну заходите, заходите потише, пожалуйста. Ну, если у вас два шифроблока совпадает, что происходит? Отдельно вот здесь напишите. Вот здесь вот. Ну, вы пишите просто CN равно CM. Не-не-не, не CN равно CN плюс 1. Не два последовательных блока совпадают. Если два блока, M-ный и M-ный, равны, что получается? Интересно. Запишите, как будет шифрование n плюс 1 и m плюс 1 блока. Так, а рядом напишите, не, равно там не будет. Рядом напишите, как m плюс 1 блок зашифрован. Ниже, сбоку, неважно. Нет там равно. М плюс первый блок. М плюс первый. Отсюда какой вывод у нас? Угу. Запишите, как это будет выглядеть. Вот это у вас CN плюс 2, ой, CN плюс 1, а это CN плюс 1. Что дальше? Так, какой из этого вывод можно сделать?
Что если мы эти два одинаковых, то мы смотрим на следующий и определяем разницу.
Угу. Всем понятно? Кому непонятно? Дайте лучше сейчас скажите, кому непонятно, потому что потом буду спрашивать я, будет не очень удобно. Окей. О, у нас новая технология. Супер. Man in the middle?
Да.
Да, точно. Окей. Поехали. В прошлый раз мы говорили о симметричном шифровании. Да? Мы посмотрели о том, какие есть базовые примитивы. Мы разобрали в относительных деталях два алгоритма шифрования. DES и AES. Мы обсуждали на предыдущей лекции, на первой, о том, какие проблемы решаются в принципе в этом месте и какие решаются проблемы криптографии. С точки зрения использования симметричных шифров, какие проблемы из перечисленных решает симметричная криптография? Конфиденциальность решает, да, безусловно. Да, когда сообщение зашифровано, прочитать его нельзя при передаче. А целостность каким образом она решает? Симметричная криптография, симметричный шифр, DES и AES. Задачу целостности решают как-нибудь нам? Не решают. Аутентификация? Не решает. Почему не решает задачу аутентификации? Что такое аутентификация сообщения в данном случае? Вообще в случае передачи не аутентификация пользователя, когда он в систему входит, а аутентификация сообщения. Что это? На самой первой лекции по криптографии мы это обсуждали. Угу. Данное сообщение принадлежит тому, кто выдает себя за его автора. Это аутентификация сообщения. Почему симметричная криптография не решает задачу аутентификации сообщения? Ну, смотрите, казалось бы, у нас есть сообщение, вот мы его зашифровали, мы знаем ключ, получатель знает ключ. Если он расшифровал сообщение, то все нормально, да, оно послано тем, кто его послал, кто знает ключ. Почему нет?
Ключ может быть скомпрометирован.
Ну да, ты считаешь, что ключ не скомпрометирован. Это не очень интересно. Когда ключ скомпрометирован, вообще уже end of game. Почему еще нет? Если что используется? Почему не имеет смысла?
Потому что один ключ для одного пользователя, это как-то не очень
добавлено. Не, почему? У нас ключ знает два пользователя, мы считаем. Ну вот вы и я. Мы с вами договорились о том, что у нас с вами общий ключ. Вы мне кто-то присылает сообщение. Я его расшифровываю вашим ключом. Ну, там, не знаю, там будет написано «Здравствуйте, Владимир». Ну, нормально, окей. Скорее всего, вы его послали, потому что вы и я знаю этот ключ. И я знаю, что я это сообщение не посылал. Почему нет?
Можно перехватить сообщение, а потом отправить. Кто-нибудь может перехватить и отправить.
Это верно. Да. Представьте себе, в сообщении там еще дата и время. 11 октября 2011 года. Здравствуйте, Владимир. Почему еще нет? Но это хороший вариант. Правда, это... Очень часто такие атаки, они называются реплей-атаки, они в не слишком удачных протоколах, они часто играют, часто срабатывают. Как раз таких, которых нету каких-нибудь либо временных меток, либо инсталляционных векторов, либо чего-нибудь такого. Вот. Там это бывает проблемой. Почему еще нет? Чего такого в моем сообщении «Здравствуй, Владимир», «Здравствуйте, Владимир»? Такого, что может его отличать от типичного. Ну, от такого, от компьютерного сообщения. Еще раз, смотрите. Если я не могу расшифровать сообщение, почему я могу его не расшифровать правильно? Вот я его пытаюсь расшифровать вашим ключом, с которым мы договорились, у меня получается мусор. Так? На чем я делаю заключение о том, что это сообщение, основываясь на чем я делаю заключение, что сообщение, которое я прочитал, расшифровал от вас, от того, от кого я ожидаю его послать. Еще раз. Потому что я вижу какую-то информацию, верно? Почему в сообщении «Здравствуйте, Владимир» 11 октября 2011 года я вижу какую-то информацию? Потому что там есть, ладно, это я сложно формулирую, потому что там есть семантика. Язык русский, естественный, обладает избыточностью. И за счет того, что в сообщении, которое я прочитал, я его вижу на русском языке, который заведомо обладает избыточностью, я понимаю о том, что сообщение имеет смысл какой-то, оно не пустое. А теперь представьте себе, что я это же сообщение сначала взял и сжал каким-нибудь алгоритмом и отрезал заголовки каким-нибудь. Амплитилфом не очень подойдет, потому что там частота в начале. Ну, что-нибудь там, не знаю, какой-нибудь самый такой, самогенерирующийся алгоритм сжатия, который мне удалит избыточность. Да? И тогда я расшифрую сообщение, я получаю белый шум. Если я его расшифрую правильным ключом, я получаю белый шум. Если я его расшифрую неправильным ключом, я сам получаю белый шум. И я не знаю на самом деле в этот момент, то сообщение, которое я получил, оно естественное, ну, оно правильное или оно неправильное. Хуже того, представьте себе, что сообщение состоит только из одной суммы денег, которую я должен получить. Я получаю 1 миллион. Или я получаю 100 тысяч. И представьте себе, что я не человек, а я компьютер, который выполняет там такие вот операции просто по обеспечению транзакций. Представьте себе, что я банкомат. И я получаю из клавиатуры банкомата, я получаю такой блок 64-битный, пин-блок. Я там, когда пользователь в банкомате вводит пин с клавиатуры, то программное обеспечение банкомата, оно этого пина не получает, оно не видит никогда. Такая там есть интересная деталь, потому что производитель банкомата, грубо говоря, не доверяет писателям софта, которые на этом банкомате работают в достаточной степени. Вот, и поэтому из клавиатуры, если там все правильно сделано, вам не приезжает пин внутрь софта. Приезжает то, что называется пин-блок, это, грубо говоря, такой блок данных, бинарный просто, который позволяет вам понять, что да, это, ну, провести аутентификацию пользователя, да, это правильно или нет, это неправильно. Вот, и все. А что там было у нас в оригинале, неизвестно. Вот. Так вот, если там до шифрования, после шифрования у нас почему-то белый мусор или что-то, про что мы не имеем никакой семантики, избыточность нам не позволяет судить о том, правильно ли произошла расшифровка или неправильно произошла расшифровка, то есть сработал наш ключ или не сработал наш ключ, то мы никак за счет только симметричной криптографии, только зашифрованного сообщения не можем судить о том, кто его отправил. Понятен примерно посыл? Почему так? Правильно. Это верное наблюдение. Сегодня мы будем как раз говорить о том, как делать сообщения избыточными так, чтобы точно понимать, что они от кем-то отправлены. Вот еще пример. Простой. Вот представьте себе, мы используем для шифрования режим гаммирования. Да? Либо мы используем поточный шифр, либо мы используем блочный шифр в режиме OFB, то есть в режиме создания гаммы. То есть у нас есть поток псевдослучайных данных, он у нас там синеньким он обозначен. И есть наше сообщение. Вот оно, какое оно у нас там зеленое. Да? Мы складываем по модулю 2 то все то, о чем мы говорили на прошлой лекции. Складываем их по модулю 2, и вот у нас получился шифротекст. Атакующий, который наблюдает этот поток, он не знает его содержимого. Представьте опять же себе, там, что это какие-нибудь финансовые данные. Но атакующий, например, может взять и изменить один бит с нуля на единицу. Ну, как вы считаете, если атакующий хочет, он знает, что там, например, сумма перевода денег. Атакующий изменяет один бит в зашифрованном тексте. Вот он видел там, что там был 0, а он взял его и поменял на единицу. Да? И, соответственно, мы не знаем, какое на этом месте изначально было значение этого бита в сообщении. Но мы знаем, что оно у нас поменяется. Это первый вариант атаки, пассивная. активная, прошу прощения. Но есть более неприятный момент. Вот представьте себе, атакующий знает, что там опять же передаются данные телеметрии. Была такая восхитительная история о том, как Соединенные Штаты установили, когда они еще дружили с Ираном, наверное, они на южном побережье, на южном побережье Каспийского моря установили комплекс радиоперехвата для сбора телеметрии с наших ракет, с учебных пусков. Смысл там был такой, что канал управления ракетами, он был зашифрован достаточно хорошо. То есть те команды, которые передавались там, ракете на старте, на изменение там, ее какой-то курса, не знаю, что там еще могло происходить. Вот. Он был зашифрован и аутентифицирован достаточно хорошо. А телеметрия, ну кому нужна телеметрия? Кто о ней беспокоится там? Вот. И телеметрия зашифрована была хуже намного. Ну и главное, ее надо передавать постоянно. Там у телеметрии другая проблема. Да? Команду вы передали, вот, ее там мало. В телеметрии большой поток. И она была зашифрована легко как-то там относительно, в режиме гомирования, что ли, как раз. Вот. Ну так вот, представьте себе, что вы не знаете точного содержимого там, что именно там передается. Вы можете примерно предполагать. Да, но вы видите, передается там первые 64 байта, 64 бита, там первый блок передался. Вы знаете, что вот там сообщения, они такими блоками. Вы примерно знаете, что там высота, не знаю, скорость, там угол, ну что-то такое. Температура за бортом, может быть. Вот. И вы видите, как эти данные передаются. Вот не можете точно знать о их содержимом, но вы можете видеть изменения. Вы можете видеть, что там первый блок отличается от второго. Вы можете видеть там разницу в битах, насколько оно отличается. И на основании этого вы можете судить о том, какие именно данные у вас меняются. Ну, опять же, в простейшей ситуации. Принято считать, что вот в описываемом случае им удалось провести то, что почти что такая новая plain text атака. Они знали высоту ракеты, где она находится, ну, потому что ее пилинговать не очень сложно. И пытались находить в этих данных телеметрии тот блок, который менялся пропорционально этому значению. Таким образом, они устанавливали, на каких позициях именно в пакете, передаваемом таким образом внутри сеанса радиосвязи, находится вот этот блок, описывающий высоту ракеты. Вот. Поскольку они примерно знали, где он находится, они могли знать, какое именно значение, после того, как они понимали, где он находится, они знали, какое значение там. После того, когда они понимали, какое значение там, они, соответственно, могли восстановить этот кусочек гаммы. Ну и так далее. Вот. Поэтому в некоторых случаях это является проблемой. Да? Но а если у нас есть задача изменить, как я сказал, если атакующий меняет у нас сообщение, туда он берет, меняет один бит всего. Он не знает, что там было за сообщение в оригинале. Да, но он знает, что он его изменил, если он изменил шифротекст. И изменил его, ну, вот таким вот способом. Так вот, у нас возникает проблема аутентификации сообщений. То есть нам необходим механизм, который для сообщений произвольной длины позволяет, во-первых, нам убедиться, что в ходе передачи по сети, в ходе связи, сообщение не было изменено. То есть оно сохранило свою целостность. Мы решаем задачу целостности. Второе. Нам необходимо точно знать, что сообщение было отправлено тем, кто считает себя отправителем этого сообщения. То есть нам необходимо провести его аутентификацию. Для того, чтобы решить эти две задачи, был рожден специальный механизм, в совокупности он называется MAC, Message Authentication Code. Они устроены все по-разному, мы разберем один или два. Он обладает следующими свойствами. Он принимает на вход сообщение некой произвольной длины и генерирует по нему нечто, что называется кодом аутентификации. Итак, у нас есть исходное сообщение. Мы пропускаем его через этот MAC-алгоритм и получаем некий код аутентификации для этого сообщения. Нечто. Я сейчас абстрактно рассказываю. Вот так это выглядит. Вот у нас слева отправитель, справа у нас получатель. Отправитель взял сообщение, пропустил его через MAC-алгоритм, И получил код аутентификации, MAC-код. Он подсоединил MAC-код к сообщению и послал их вместе в рамках такого единого сеанса связи. Получатель берет сообщение, пропускает его через тот же MAC-алгоритм и сравнивает полученный, вычисленный им результат функции и тот результат функции, который он получил вместе с сообщением. Если они совпадают, то это означает, что если наша MAC-функция обладает некоторыми свойствами, то это означает, что сообщение не было изменено, и что оно отправлено, собственно, тем, кто является, кто выдает себя за отправителя. Какими свойствами здесь должна обладать MAC-функция для того, чтобы удовлетворять нашим потребностям? Первое. MAC-функция должна быть таковой, что при изменении ее входа, то есть при изменении сообщения, которое на вход подается, ее выход сильно менялся. Важно, чтобы он менялся непредсказуемо. Представьте себе, что наша MAC-функция, ну, например, в качестве MAC-функции для защиты от непреднамеренных ошибок в канале может подойти там любой CRC заданной длины. Но оно никогда не подойдет для криптографической защиты. Почему? Потому что CRC изменяется предсказуемым образом. Да? Мы знаем, что если мы изменим один бит сообщения, то у нас и CRC изменится на один бит. И атакующему это, естественно, помогает. Он может изменить два бита там, в перехваченном сообщении, и после этого получатель не сможет проверить, что сообщение было изменено. Да? Поэтому наша MAC-функция должна изменяться непредсказуемым образом при изменении сообщения. Иначе говоря, если у нас дано два сообщения, то не вычисляя MAC-функцию, нельзя заранее сказать, какие будут у них выходы. Или нельзя, есть несколько атак разного рода, нельзя найти два сообщения, для которых можно сгенерировать одинаковую MAC-функцию, или по существующему сообщению его MAC-функции тяжело или нельзя найти другое сообщение, которое выдаст такой же результат MAC-функции. Две разных атаки. Как правило, в реальной жизни, помимо сообщения, в вычислении MAC-функции еще свою роль играет ключ. То есть мы также подаем и ключ некий внутрь MAC-алгоритма. Опять же, в реальной жизни, когда мы это делаем, у нас ключ шифрования отличается от ключа, используемого для аутентификации. Ну, из практических соображений. Они могут быть разной длины, они могут обладать разными свойствами какими-то. У них может быть, самое главное, разное время жизни. Например, ключ шифрования мы можем каждый раз выбирать для нового сеанса заново. Существуют специальные алгоритмы для этого. А ключ аутентификации, например, у нас может жить очень-очень долго, потому что мы один раз договорились с кем-то там, с каким-то отправителем и получателем, что у нас вот такой вот ключ для обмена, для подписи сообщения. И мы этим ключом продолжаем пользоваться. А шифровать можно там по разным причинам каждый раз на новом ключе. И это даже выгодно на самом деле. Вот примерно в общих чертах так работает функция. Итак, у нас есть алгоритм, который позволяет, получив бинарные данные, дать им какой-то выход, который сильно изменяется при небольших изменениях данных. И этот выход, для того, чтобы его сделать непредсказуемым, как правило, используют какой-то ключ, какой-то длины. Ну вот возникает вопрос, можно ли для этой цели использовать симметричное шифрование? Вот для тех задач, которые я описал. Вот у нас есть сейчас, на текущий момент, только один аппарат, который мы можем оперировать, хорошо проработанный, с понятными статистическими функциями. Это симметричная шифра, симметричная крипта. Как бы его использовать для аутентификации наших сообщений? Вот как вы думаете, есть вот какие-нибудь идеи? Что можно поделать? Помимо естественного языка. Каким образом с помощью шифрования можно добавить избыточности к тексту, непредсказуемой избыточности к тексту? Ладно, окей. Первый способ. Мы знаем про разные режимы шифрования, в прошлый раз от них обсуждали. Первый способ, так называемый CBC-MAC. Делаем то же самое, что мы, почти то же самое, что мы делали в CBC, в режиме шифрования CBC. Берем наше сообщение, разбиваем его на блоки, равные блоку шифра. Как обычно, если у нас сообщение там не кратно размеру блока, то добиваем его в конце там нулями или чем-нибудь, или случайным шумом. Ну, совсем нельзя, естественно, да. Ну, зависит от семантики, опять же. Должен быть протокол в этом месте, о котором надо договориться. Можно длину вначале указать. По-разному бывает. Начинаем выполнять CBC точно так же, как мы делали в случае с обычным алгоритмом CBC для шифрования. Но обратите внимание, что в этом случае у нас инициализационный вектор всегда равен нулю. Вот он там слева. Да? То есть первый раз, когда мы выполняем как бы операцию сложения по модулю 2, то мы ничего не делаем. Шифруем, дальше первый блок складываем по модулю 2 со вторым блоком, шифруем, второй блок складываем по модулю 2 с третьим блоком, шифруем, и так доходим до последнего блока. И вот последний блок таким образом зашифрованный и сцепленный вот этой цепочкой, этим чейнингом, со всеми предыдущими блоками, его выход вот там в самом конце, это и результат нашей функции. Чего хорошо в этом блоке? Вот он у нас появился, там такой 64 или 128-битный блок чисел. Какие у него свойства? Давайте подумаем. Во-первых, он является продуктом многократного симметричного шифрования. Это означает, что при изменении, как вы помните, при изменении одного бита во входном потоке алгоритма симметричного шифрования, у нас в идеальной ситуации изменяется ровно половина выходных бит. То есть таким образом мы, случайная половина какая-то, таким образом мы добиваемся того, что при изменении текста в этой ситуации у нас изменится и наш блок. Понятно? Во-вторых, поскольку у нас в шифровании участвует ключ, то, который мы можем считать секретом, известным там только двум участникам, отправителю и получателю, то этот ключ мы можем считать, соответственно, секретом и использовать его для аутентификации сообщения. То есть, используя этот ключ и получив, проведя операцию на стороне получателя, когда мы получаем такое сообщение, мы точно так же прогоняем его через CBC-MAC, используя тот ключ, который мы считаем ключом, используемым для аутентификации. И также можем выполнять сравнение. Если у нас вычисление сошлось, то есть тот MAC, который мы получили вместе с сообщением, совпал с вычисленным MAC-ом на нашем ключе, который мы считаем ключом аутентификации, то мы можем считать, что да, сообщение и MAC были сгенерированы тем, кто знает этот ключ аутентификации. Таким образом, скорее всего, тем отправителем, который себя выдает. За отправителя. Ну вот, в принципе, такая довольно простая конструкция. Если у нас сообщение переменной длины, и мы используем CBC-MAC, какие проблемы мы можем получить? Вот так вот выглядит CBC. Ну, блок маленький, блоков... Сейчас в реальной жизни блоков меньше 64 бит все равно не существует. Даже блоки размером 64 бита... Они, в общем, уже редкость. Они в реальной жизни все 128-битные. Но даже для 64 бит в общем-то, сгенерировать CPC вот такой вот многократно зашифрованный, это довольно сложная задача. То есть вот, вот так в лед нет. Вы здесь коллизию не получите. Другая есть проблема. Представьте себе, что у нас есть сообщение. Здравствуйте, Владимир. И здравствуйте, Владимир и дат. С точки зрения, ну, там понятно, да, с точки зрения разбиения на блоки, там, может, оно как-то не очень совпадает, но тем не менее. Вот представь себе, что у нас где-то приходится на такой блок, который там атакующему или известен, или еще какая-нибудь с ним есть неясность, или он предсказуем по какой-то причине. Ну, не знаю, опять же, если помните, мы рассматривали на первой или на второй лекции примеры с Энигмой и попытками ее взлома. У Энигмы была проблема в том, что, ну, точнее, некоторые аспекты взлома ее были связаны с тем, что сообщения, которые перехватывали союзники, они знали, что в конце там подписано, например, адмирал Дёнец или там Адольф Гитлер, ну что-нибудь такое, фюрер, да? И здесь примерно такая же может возникнуть проблема, да? Если мы знаем конечные блоки по какой-то причине или начальные блоки, там, for the sake, в зависимости от типа атаки, то и мы знаем, что одно сообщение длиннее другого, и мы знаем для него CBC, например, мы знаем для первых двух блоков CBC по какой-то причине, и знаем, что у нас эти сообщения там совпали, да, то мы можем провести атаку на куда меньшее количество раундов в конечном сообщении, и это будет не очень удобно в реальной жизни. Вот. Поэтому, в принципе, часто симметричное шифрование применимо, например, в таком режиме. Но люди стараются разработать отдельные функции, называемые криптографическими хэшами, которые обладают следующими свойствами, которые здесь перечислены. Первое. Его должно быть относительно легко вычислить по известному тексту. Второе. Когда нам известен только хэш, у нас нет возможности восстановить исходное сообщение. Третье. Изменение сообщения приводит к значительному изменению хэша. Нельзя изменить сообщение так, чтобы его хэш оставался неизменным. То есть нельзя нельзя сгенерировать более сильное утверждение. Нельзя сгенерировать два открытых текста таким образом, чтобы их хэш совпал. Вот это, собственно, третье. Выход хэша, как правило, имеет фиксированную длину. Ну, точнее, что значит, как правило, всегда имеет фиксированную длину. Из всех известных мне, во всяком случае, хэшей. Обычный размер выхода у хэш-функции... сотни бит. Для MD5 128 бит, для SHA там зависит от размера блока. Вход у хэша может быть любой длины, ну вот как здесь показано на слайде, да, совершенно произвольный. Но выход всегда одинаковую длину имеет, измеряемый каким-то количеством блоков. Ну, как я сказал, для MD5, например, 128 бит. Для SHA там 128, наверное, 192 и 256. Нет, 192 и 256, да. Алгоритмы хэширования, они с точки зрения их разработки, они примерно такую же историю прошли, как алгоритмы шифрования. Наверное, за тем исключением, что совсем уж закрытых алгоритмов хэширования, наверное, толком не использовалось никогда. Ну, это не очень. В отличие от алгоритмов шифрования, где есть некая паранойя о том, что необходимо обязательно нарушить принцип Кирхофса и сделать его секретным, алгоритмы хэширования особо никто секретными делать не пытался. Ну и, как я сказал, причина в том числе и в том, что если чего, алгоритм хэширования можно соорудить из пригодного алгоритма симметричного блочного шифра. Алгоритма. Вот. Из хэшей, которые используются сейчас, ну или, скажем так, использовались до последнего времени в новейшей истории, известными являются алгоритмы MD4 и MD5, разработанные, наверное, Роном Риверстом, если мне память не изменяет, я так думаю. Или... Не, наверное, Риверстом. Семейство SHA. Семейство SHA было разработано как раз в американском агентстве национальной безопасности. Отечественный ГОСТ 3411. И Американский институт стандартизации NIST в свое время, когда провел конкурс на алгоритм AES, о котором я рассказывал в прошлый раз, он убедился, что результаты очень-очень положительные. AES был криптографическим сообществом воспринят намного лучше, чем в свое время был воспринят DES. Почему? Потому что, как я сказал, доверие к алгоритму, оно очень важно в этом месте. Да, необходимо, чтобы люди понимали принципы дизайна алгоритма, чтобы люди понимали, что алгоритм не содержит в себе никаких скрытых функций, которые позволят атакующей стороне, разработчику, например, читать все сообщения. Ну, каким-то образом. Вот. Поэтому, увидев успешность проведения конкурса на алгоритм AES, и с учетом того, что существующие алгоритмы шифрования, ну, MD4, MD5 совсем считаются устаревшими, SHA тоже уже приближается к концу своего срока жизни, там существуют довольно мощные атаки на него, NIST объявил о проведении конкурса на выработку алгоритма хэширования, который впоследствии должен стать американским, ну и, видимо, скорее всего, станет всемирным стандартом алгоритмов хэширования. Конкурс этот проходит примерно так же, как он проходил для алгоритма шифрования. Он буквально проходит в наши дни, вот сейчас. Длится он уже, наверное, пару лет. Где-то, наверное, да, где-то в районе 2009 года они собрали заявки на алгоритм шифрования. Вот туда было подано там порядка 15 или 20 заявок, в том числе нашими разработчиками. Вот. Дальше они все эти алгоритмы были опубликованы. И известные криптоаналитики или не очень известные криптоаналитики начали участвовать в том, чтобы там взламывать эти алгоритмы, тестировать как-то их на стойкость. Вот. Довольно большое количество уже отвалилось. По-моему, сейчас идет второй раунд. Там из первых, ну, где-то порядка их 20, если мне память не изменяет. Там, наверное, уже штук 10 отсеялось, а то, может, и побольше. Вот. Сейчас второй раунд идет. Через какое-то время, если я правильно помню, они где-то как раз вот этой осенью, они должны будут быть выбраны финалисты. Финалистов там будет примерно тоже штук 5, наверное. Вот. Финалисты будут отправлены на окончательное одобрение, вероятно, опять же, в НБ. Вот. И потом из них выберут тот, который лучше подходит уже не по своим характеристикам с точки зрения безопасности, если они там все будут одинаково безопасны. Ну, например, с точки зрения скорости там будет более приемлемым. Здесь есть, правда, тонкий момент, потому что если для алгоритма шифрования важно, чтобы он быстро шифровал, ну, потому что мы хотим шифровать большие объемы данных, быстро передавать их и так далее, то для алгоритма хэширования это не всегда является очевидной целью. Дело в том, что в некоторых случаях алгоритмы хэширования используются для того, чтобы защитить там нашу систему от перебора. И тогда сложная вычислимость алгоритма хэширования как раз удобна защищающимся, потому что атакующий для перебора каждый раз должен тратить очень непропорционально много ресурсов. Ну, условно говоря, одно дело выполнить один раз шифрование блока DES, оно там выполняется за десятки тактов, может быть. Можно 64 бита зашифровать за несколько десятков процессорных тактов. А другое дело использовать хэширование для этого дела, ну, то есть посчитать хэш от того же блока. Хэш от того же блока считается за несколько сотен тактов, там, если не тысяч. Вот. То есть мы на порядок на самом деле замедляем алгоритм с тем, чтобы затруднить атакующим, например, подбор по нашему открытому тексту там каких-нибудь подходящих хэшей. Да, совершенно верно. Можно 1000 раз хэшировать подряд, и применение известное для такого способа это этот самый. Да, PBKCS. Ну, PBKCS, что принципиально для нас. Пароль в Linux тоже. Вот смотрите. Есть у нас пользователь. Такая чисто прикладная задача. Есть у нас пользователь, и нам необходимо зашифровать какие-нибудь его данные. Обычно, чтобы зашифровать его данные, какая-нибудь программа шифрования, ну, не знаю, кто-нибудь из вас, там, может быть, ставил себе какой-нибудь там PGP-диск, или, может быть, DM-крипт настраивал в Linux, или что-нибудь подобное. Не знаю, кто-нибудь делал? Вот один человек. Два человека. Окей. Ну, вот вы тогда знаете, что там в случае DM-крипта какого-нибудь, или, ну, и, собственно, точно так же в случае PGP-диска, чтобы подмонтировать том, надо ввести пароль. Ну, самый простой способ обычно. В чем здесь проблема? Вот смотрите. С такой лирической отступкой будет. Когда вы шифруете том, алгоритм шифрования, который выбирается, он имеет довольно длинные ключи. Вот те, кто пробовал шифровать, какие вы алгоритмы использовали? AES-256. Вот яркий пример, современный ключ. Да? Современный алгоритм шифрования и современный длинный ключ. То есть это алгоритм шифрования AES длиной ключа 256 бит. Давайте себе представим, какого размера должен быть пароль, чтобы он был не хуже, не был узким местом в нашем алгоритме шифрования. Но можно точно посчитать. Смотрите, наш пароль состоит из больших и маленьких букв английских, допустим, 10 символов, ну и может быть каких-то... каких-то знаков препинания, да? 26 больших, 26 маленьких, 10 символов, 52, 62. Ну, наверное, на этом практически все. Там точка и запятая, чтобы далеко не ходить. Это там точно доллар и решетка. 64 символа. То есть это 2 в 6. Ну, можно посчитать больше, да, взять логарифм, но просто логарифм будет удобно, неудобно считать. Вот. Там вы сильно не улучшите. 2 в 6. 256 поделить на 6, как раз будет 64, 24, 240, 42. Почему 256 надо поделить на 6? Ну, потому что у нас здесь 2 в 256 количество вариантов, а здесь у нас 2 в 6 количество вариантов. Мы должны их как-то уравнять. То есть какой длины слова у нас будет иметь сложность 256 бит? Вот, это будет слово длиной 42 символа. Я не знаю, у кого-нибудь из вас есть пароль длиной 42 символа? Вот один человек у нас есть, параноик. Все там. Но он его не помнит. Да, это обязательно должны быть случайные 42 символа. Да? Нельзя выбрать фразу, там, нельзя написать Евгения Онегина в начале первую строку. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, но уважать себя заставил и лучше выдумать не смог. Нельзя это написать, да, потому что понятно, что как только мы начинаем на уровне слов оперировать, у нас сразу пропадает наша случайность, и там количество, оно сильно падает, распределение. Вот, в общем, я думаю, в реальной жизни никто там паролями такого размера не пользуется. Да? Поэтому чего делать, что будет делать атакующий в этой ситуации? Он, конечно же, не будет перебирать наш 256-битный ключ, ну, потому что зачем ему это надо? Он будет перебирать пароль пользователя. Как устроены такие системы шифрования, как правило? Когда мы берем наши данные, которые надо сортировать, мы берем этот 256-битный ключ, генерируем его случайно. Вот у нас есть этот ключ K. Этим случайным ключом, вот в тех режимах, которых мы описывали, там counter mod между блоками, CBC внутри блока, например, мы шифруем весь наш диск или наш том. Вот, то есть у нас все шифрование выполняется на ключе K. Теперь возникает вопрос, где мы хотим хранить этот ключ K, этот случайный. Это не то, что пользователь ввел. Так вот, ключ K мы храним в зашифрованном виде тоже. Его мы шифровать должны ключом там K малое. И вот этот ключ K малое, этот ключ генерируется из пароля, который вводит пользователь. Почему это так? Нам очень хочется, чтобы когда пользователь поменял пароль на свой том, нам не пришлось бы перегенерировать этот ключ шифрования, на который мы зашифровали весь том, вот этот, и перешифровывать весь том, потому что перешифровывать несколько гигабайт или несколько терабайт, ну, это немножко долго и дорого. Да? Поэтому при смене пароля такого происходить не должно. А вот перешифровать 256 бит этого ключа, это операция мгновенная практически. Поэтому вот эта ключка малая используется для того, чтобы зашифровать ключка большое, на котором уже будет зашифрован весь диск. Ну, как правило, так устроена там, простая система шифрования. Так вот, у атакующего возникает соблазнительная ситуация каким-то образом попытаться восстановить вот этот ключ шифрования за счет перебора K малого. Потому что поле здесь всегда-всегда-всегда, оно будет намного меньше. Да? Ну, там. Что сейчас говорят, какие пароли надо выбирать? Ну, выбираете пароль размером 8 знаков, 10 знаков. Да? 6,8, 48, 48 бит, 2 в 48 операций. Можно даже на современном компьютере там за часы буквально перебрать. Ну, то есть это такая вот очень-очень быстро происходит. Конечно, там всегда возникает проблема, как понять, что то, что мы расшифровали, это действительно ключ шифрования. Ну, давайте считать, что ее как-то мы можем решать. Тем более, реальные живые системы шифрования, они устроены немножко сложнее, и там эту проверку иногда можно сделать. Там хэш есть. Так вот, у нас возникает задача, как атакующему усложнить перебор этого ключа. Давайте сделаем так, чтобы каждая операция перебора была очень-очень дорогой для него. Поэтому мы делаем следующим образом. Мы используем для шифрования не сам ключ, ну то есть не пароль пользователя, который пользователь ввел, а некий результат от этого пароля, который называется password base key pbk computation, наверное, pbkcs. Нет, вру. pbkdf, наверное. Password base key derivation function. Вот так. pbkdf. Password base key derivation function. Ее конкретное воплощение, они бывают разные, есть у нее конкретное воплощение, называется pbkdf номер 2, разработанной компанией RSA, и оно состоит в следующем. Мы просто берем алгоритм SHA, сейчас мы про него поговорим, ну просто алгоритм хэширования, который выполняется долго, за сотни тактов, и применяем его 1000 раз, например. А в реальной жизни это означает, что оно там на компьютере вычисляться будет, ну, например, секунду или полсекунды. Да? То есть, когда пользователь ввел свой пароль и нажал Enter, у него происходит секундная задержка. В принципе, для пользователя это незаметно. То есть, мы потратили секунду в этот момент для того, чтобы сгенерировать 1000 раз, например, захешировать пароль пользователя, который он ввел, последовательно раз захешировали результат, еще раз захешировали, так 1000 раз. Да? Получили какое-то значение фиксированной длины. У нас тут вот выход будет. Ну, например, как раз 256 бит. Этот выход мы используем в качестве ключа шифрования, вот здесь, и расшифровываем наш ключ, которым у нас будет зашифрован диск. И уже ключом, которым у нас будет зашифрован диск, мы после этого используем для того, чтобы расшифровать данные на диске. Понятно? Такая многоуровневая система. Какие задачи мы здесь решили? Как я сказал, для пользователя одна секунда задержки. это совершенно не big deal. Для атакующего одна секунда в задержке – это катастрофа, потому что это означает, что он больше никогда-никогда не сможет… Ну, 2 в 48 секунд – это довольно много. Там, можете посчитать, сколько это. Но это, в общем, по-моему, выходит там за разумные рамки, если только у нас не какой-то есть массив, нет какой-то массивной параллельной системы. Вот. Это еще одно применение хэшей в реальной жизни. Ну и, наконец, собственно, решение задачи аутентификации. Для них тоже используются хэши. Точнее, не хэши, а маки. Как раз. Как это выглядит? Вот, ну, многие из вас там, не знаю, наверняка имеют аккаунт на каком-нибудь ВКонтакте или, не знаю, на Mail.ru, в Яндексе, в Гугле там, где-то. Как происходит аутентификация там? Вы вводите логин и пароль. После этого сайт устанавливает в ваш браузер то, что называется куки. Все представляют, что такое куки? Кто не представляет? Все представляют. Отлично. Так вот, аутентификационные куки – это нечто, что браузер передает каждый раз на сайт при выполнении запроса, и сайт благодаря этой куки может верифицировать, что пользователь – это там, тот, за кого он себя выдает. Каким образом он может выполнить эту проверку? Есть простое наивное предположение. Такое. Давайте генерировать случайную куку, сохранять у себя ее на стороне сервера. Помните, что вот этот пользователь пришел с вот такой кукой, вот такой длины. Ее подобрать тяжело, неудобно. Там, не знаю, она 256 бит длиной. Вот. И мы ее помним у себя, и когда нам... То есть берем такую, создаем таблицу, такой хэш. Окей. И так далее. И вот у нас появляется новый пользователь, он вводит логин, пароль. Мы сгенерировали для него куку, записали ему ее в браузер и у себя держим в табличке запись о том, что вот эта кука – это вот этот пользователь. Какая здесь проблема, по-вашему, в этой конструкции? Еще раз. Да бог с ним, пускай там HTTPS, не перехвачена кука.
Ну, просто важная информация хранится на стороне пользователя.
От этого никуда не деться. Вам все равно придется хранить на стороне пользователя. С точки зрения архитектуры, не совсем про криптографию, с точки зрения архитектуры, какая здесь может быть проблема? Во-первых, искать долго, если у нас все куки случайные. А как сделать, чтобы искать ее было быстро? Но после второго курса, это после первого курса, все это должны знать. Я так понимаю, тут никого на первом курсе первого курса нет. М? Ну, какую? Ну, построить индекс. Можно их просто в индекс отсортировать, а расположить в индексном порядке. Что тогда у нас возникнет? Какая у нас будет проблема, если мы их так отсортировали? По кукам. Нам приходит кука, мы же понятно, что отсортируем по кукам, да? Мы же по куке проверяем пользователя, у нас кука является ключом. Какая проблема, если у нас куки является ключом? У кого базы данных уже были? В чем сложность в этом месте? Вообще, в чем сложность в B-деревьях? Точно. Операция вставки становится очень дорогой. Но операция чтения становится дешевой, но операция вставки, операция записи, она становится очень дорогая. Надо перебалансировать дерево наше. Или не дай бог, если у нас это просто там кусок в памяти, то нам надо это как-то раздвинуть, туда записать. А если у нас дерево прямо на диске лежит, то это вообще невероятная задача становится. Ну, для сколь-нибудь значительного объема. А теперь представьте себе, что наш сайт — это не ВВВ и МСУ, на который приходит там 5 человек в минуту, или в час, или в день. Представьте себе, что это Яндекс. В Яндексе зарегистрированных пользователей 30 миллионов. У нас там последняя официально названная цифра. Я сейчас не берусь сказать, мы, по-моему, не публиковали данных о том, сколько у нас одновременно находится людей онлайн, но их сотни тысяч. Каждый человек, находящийся онлайн, вот он заходит на сайт Яндекса, на любой, и делает один запрос. Он делает запрос там get root, вот. После этого он еще делает, например, там показ картинок в фотках. Он берет и запрашивает фотки, заходит, просто заходит в индекс своего альбома. У него там сразу вываливается 20 фотографий. HTTP протокол, который без стейта. Да, это значит, что мы не можем в рамках одной сессии понять никак. Точнее, мы не можем в рамках одного запроса понять, вот предыдущий запрос относился к этому же человеку или не относился. Нам на каждый запрос необходимо проверить. Действительно, если у нас, например, альбом, не дай бог, подзамочный, нам необходимо проверить, действительно тот человек, за которого он себя выдает или нет. Это значит, что вот на эти 20 уменьшенных изображений мы 20 раз должны проверить эту куку. Это значит, что в случае, если у нас есть в памяти вот эта вот таблица на несколько миллионов записей, то мы должны, значит, сделать к ней 20 запросов, а потом, не дай бог, у нас должен подгрузиться еще CSS, 5 JavaScript, какие-нибудь навигационные элементы там, они тоже там в виде каких-нибудь графических файлов. В общем, на одну картинку, допустим, у нас, то есть на одну загрузку страницы у нас получается там 20-30 гетов, вот, и каждый гет тут надо что-то такое прогнать. Это не очень хорошо масштабируется, как вы можете понять. Да? Поэтому хочется, кажется, эту проблему не решать и не хранить в памяти 30 миллионов записей. 30 миллионов записей вот таких вот, да. Естественно, мы не будем их хранить на диске, потому что если нам придется еще на каждый get сходить и прочитать еще и сохраненную куку с диска, то мы страницы будем отдавать, ну, там, очень небыстро, там, разиков 3 медленнее. Вот, поэтому вот эти вот куки нужно хранить в памяти таким образом. Да? Вытекает следующая проблема. Значит, мы их храним в памяти. Нам надо иметь такую машину, в которой 30 миллионов кук по месяц в оперативной памяти. Давайте быстренько посчитаем. 30 миллионов кук, допустим, каждая кука размером 64 бита. 64 бита — это 8 байт, трижды... 240 мегабайт оперативки. 240 гигабайт. Мегабайт? Да, это только таблица с куками. 240 мегабайт таблица с куками. По ней надо будет искать. Это будет, даже если находится в оперативной памяти, это будет довольно заметная процедура, прямо скажем. Потому что если вы будете хранить их на диске, то вам придется их читать. А если у нас не 100 тысяч онлайн, а если у нас 30 миллионов онлайн? Ну, видите? Представьте себе, что, ладно, окей, представьте себе, что... Да, печенька живет 2 недели. Ну, там по-разному бывает, но да, в среднем она живет 2 недели. Представьте себе, что... Давайте усложним задачу. Представьте себе, что мы не Яндекс с 30 миллионами. Представьте себе, что мы Facebook с 450 миллионами, по-моему, пользователей. Задачка еще немножко сложнее становится. Точно. Ну так вот, теперь возникает вопрос в этой связи. Чего же мы можем поделать, чего такой веб-сайт может поделать с вот этой точки зрения, чтобы понять, что не создавая вот эти вот гигантские, совершенно нерешаемые, сложные действительно вещи, что сайт может поделать крупный, чтобы эффективно решить эту проблему. С точки зрения криптографии давайте ее переформулируем. Каким образом сайт, сообщивший пользователю какую-то информацию, впоследствии получая от него запросы, может убедиться, что это тот пользователь, за которого он себя выдает? То есть действительно произвести аутентификацию каждого банального гета, который браузер пользователя послал сайту. Очень хорошо. Чего именно лучше намешать в хэш? Не в хэш, в мак. Почему в мак, а не в хэш? В реальной жизни можно считать, что кука, которую пользователь передает на сайт, в любом таком сервисе, там, в Фейсбуке, не знаю, во ВКонтакте, где угодно. Вот если посмотрите на аутентификационные куки, на самом деле, с точки зрения нашей, вот эта аутентификационная кука является MAC-сообщением. Ну, точнее, MAC-выходом, MAC-кодом. GET как таковой, но он не аутентифицирован, мы не решаем задачу проверки неизменности GET-а в процессе его передачи по сети. Это верно. Мы здесь полагаемся на существование TCP-сессии. Зато мы можем убедиться, что поскольку у нас MAC приезжает одновременно с GET, мы можем убедиться в том, что MAC — это тот, который мы отдали пользователю. Как это можно сделать? Мы действительно берем, например, текущее время, таймстемп. Можем взять имя пользователя. Можем взять еще чего-нибудь, на самом деле. Кучу там любых данных, не принципиально. И добавляем какой-нибудь ключ, который мы сгенерировали. Эту конструкцию мы можем захешировать. Сейчас расскажем каким-нибудь хешом. И прицепить ее как часть куки. А в куке у нас будет опять же таймстемп, юзернейм, но не будет ключа. Ключ — это секрет, он может быть большим каким-то, довольно длинным. Ключей можно сколько-то нагенерировать. Например, ключ может меняться там каждый день, каждый час, неважно. Их может быть 1000, но их не обязательно, но их точно не будет 30 миллионов. То есть не обязательно использовать, например, везде одинаковые ключи для всех пользователей. Довольно сложно. Вот. Но сайт, который у нас получает вот такую вот куку, которая по структуре своей избыточна, получив ее... Ну, например, вот у нас кука будет состоять из имени пользователя, номера ключа, ну, это любопытство, таймстемпа, когда она была выдана, и хэша вот этого. Вот мы получаем такую куку на стороне сервера. Ключей у нас там какое-нибудь счетное количество, 100 штук, например. 100 штук ключей легко помещается в память любого сервера, который их проверяет. Мы берем, вычисляем этот хэш, ну, смотрим на номер ключа, который нам использован. Берем, вычисляем этот хэш, его вычислить легко, потому что юзернейм и таймстемп нам прилетели прямо в этой же куке. Вычисляем хэш от того, что нам прилетело, и сравниваем. Вот выполняем эту операцию сравнения, которая там. Сравниваем. Вычисленный хэш совпал с тем, что нам пришло в куке, или нет? Если он совпал, то это будет означать, что да, эту куку выдали мы, и этот пользователь действительно аутентифицирован. Если он не совпал, то значит кука поддельная. Вот и все. Ну и так, в качестве лирического отступления. Что происходит, когда, например, в ЖЖ каком-нибудь, у вас там такая галочка, я не знаю, в остальных социальных сетях, как это выглядит сейчас, я слишком стар, наверное. В ЖЖ была такая галочка «Привязать мою аутентификацию к IP-адресу». Выглядело точно так же, только вот здесь еще был IP. И вот здесь где-нибудь был IP. А если галочка не стояла, то IP не было. Тогда мы можем... Ну, IP на самом деле вот здесь не обязательно держать. Я привел, да, потому что мы понимаем, откуда запрос пришел. Вот. И мы можем просто подмешать это IP в хэш. Тогда если запрос пришел с одного IP, то он валиден. А если запрос тот же самый, с той же самой кукой, если у нас куку, допустим, кто-то украл, злоумышленник, но запрос пришел с другой кукой, с другого, точнее, пришел с той же самой кукой, но пришел с другого IP, то он уже будет невалиден, потому что вот этот хэш, он у нас будет другой. А, уже один ключ. Можно засунуться в исходники и посмотреть. Вот, исходники ЖЖ открыты. Но схема там примерно такая же. Они, понятно, она усложнена там, за счет всяких технических подробностей, которые там, в большей степени касаются вопросов scalability и в меньшей степени касаются криптографии, но по сути она такая. Ну вот. Давайте посмотрим, как устроены какие-нибудь алгоритмы хэширования. Мы будем говорить про MD4. Потому что исторический MD4 это, наверное, самый старый, самый простой из известных таких алгоритмов хеширования. С другой стороны, его дизайн дал, скажем так, он стал родоначальником дизайна фактически всех сейчас используемых алгоритмов хеширования, ну, собственно, каких? MD5 и SHA в разных вариантах. Устроен он следующим образом. В общем, устроен он довольно несложно. Когда дизайнили MD4, признали, что подход для дизайна алгоритмов хеширования должен быть таким же, как и для алгоритмов шифрования. В том смысле, что они должны состоять из простых примитивов, понятных, но быть итерационными. У MD4 количество итераций вот таких вот на каждый блок 24, что ли. Как это выглядит? Значит, это одна итерация. Входящий блок мы разбиваем на подблоки. И над первым из них выполняем операцию, три последовательные операции сложения. В MD4 они не по модулю 2, а по модулю 32, но это опять на самом деле не очень принципиально. На первом этапе мы складываем первый блок с перемешанными тремя другими, то есть вторым, третьим и четвертым. Они перемешиваются через специальную функцию, собственно, функцию хеширования, которая фактически обеспечивает нам ту самую нелинейность, о которой мы говорили на предыдущей лекции. Она в той же степени актуальна для MD4. После этого мы подмешиваем еще две константы, которые обеспечивают нам равномерность выхода, и сдвигаем блок на определенное количество бит. Количество бит, на которое сдвигается блок, циклический сдвиг там, количество бит, на которое сдвигается блок, зависит от номера итерации. Каждый раз на разное количество бит сдвигается. Вот. После этого мы блок сдвигаем сам вправо, каждый из блоков сдвигаем вправо, и самый правый блок у нас становится первым. И так мы проделываем несколько раз. Чуть-чуть чем-то похоже, наверное, на сеть Фейстеля. Самую малость. Но идея примерно такая же. Мы выполняем простую операцию над одним блоком, потом выполняем сдвиг. За счет этого мы можем выполнять такую же простую операцию над следующим подблоком. Поскольку мы делаем много итераций, то постепенно у нас все блоки приходят к перемешиванию. Последующие, значит, вот эта вот операция, она выполняется над одним блоком MD5. Он имеет 128-битную длину. Если, и, соответственно, выход ее тоже 128-битный. Если у нас сообщение имеет большую длину, то оно разбивается на такие блоки. И после выполнения операции над каждым из таких блоков, выход его сцепляется со следующим. Что это значит? То есть если у нас Вот, допустим, если считать, что вот это каждая буква — это каждый блок, то мы хэшируем сначала первую букву, складываем ее по модулю 2 со следующим, опять выполняем хэширование, такое, вот такие операции, складываем со следующим, опять выполняем полный цикл итераций для каждого следующего блока. Таким образом, точно так же, как в CBC-MAC, у нас происходит сцепление, и выход после последнего блока у нас зависит от всех предыдущих, какой бы длины наш текст не был. Да, мы можем любой произвольной длины текст таким образом захешировать. Выход у нас все равно останется фиксированной длины. Как можно применять хэш-функции? Ну вот, про два применения я уже тут чуть-чуть поговорил. Про pbkdf2 я рассказал. Хранение паролей. Это, наверное, самое классическое каноническое применение хэш-функции. Давайте об этом тоже поговорим. Есть два больших мира, Unix и Windows, но хранение паролей там устроено примерно одинаково. За, наверное, одной небольшой разницей. Разработчики Unix исторически, когда столкнулись с проблемой хранения паролей, необходимостью хранить их там в каком-то файле, который в силу архитектуры Unix должен был читаться всеми, они понимали, что... А годы, соответственно, 70-е там где-то. Они понимали, что доступные вычислительные мощности обгоняют возможности того криптографического аппарата, который был у них в распоряжении. У них в распоряжении был только DES. Ничего больше у них не было. И поэтому, кроме того, они увидели следующую проблему, что если впрямую использовать функцию хэширования, то если у двух пользователей пароли будут одинаковые, то и хэши будут одинаковые у двух этих пользователей. И атакующий, если он смотрит просто на список захешированных паролей, может увидеть, что вот у этих двух пользователей пароли одинаковые. И, скорее всего, поэтому он словарный. Ну, маловероятно, да, что случайные пароли у двух пользователей будут одинаковые. А вот то, что у нас получились одинаковые два хэша, это скорее, а вот словарные пароли, они, скорее всего, совпадут. Вот. И тогда эти пароли, эти хэши удобнее атаковать. И нужно их атаковать. Там не что-то другое. Все знают, да, что исторически в Unix файл с паролями, он был доступен на чтение всем. Не всегда был Shadow. Не все знают. Кто знает, что такое Shadow? Окей. А Unix на втором курсе читается, правильно? Вот сейчас только. Кто со второго курса? То есть не знаете, как... Роли TCP SVD не всем известно, да? Машечка не рассказывает, что это такое. Окей. Значит, в Unix хранение паролей устроено следующим образом. Забавно. Следующим образом. Есть файл исторический. Не так, как сейчас, а как было раньше. Я даже еще застал. Есть файл DC... В Linux этого уже, наверное, никогда не было. Или было? Дэн, ты не знаешь? В Linux был когда-нибудь без Shadow? Ну окей. В коммерческих Unix там всяких, которые в настоящем времени уже умерли, я думаю, никто из вас никогда с ним не столкнется, там была такая ситуация реально. Значит, есть файлик etc.svd. В этом файлике, он текстовый, состоит из строчек, разделенных двоеточием. Первое — это имя пользователя, двоеточие. Дальше хэш пароля. Двоеточие. Дальше Gecko's field. Там. Двоеточие. Ну да, ну, господи. В общем, там еще user ID, group ID, uid, git. Я, кстати, не помню порядка, боюсь уже задать. Наверное, user, потом uid и git. Uid вот здесь, потом git. User ID, group ID — это просто цифры. Потом пароль. Хэш пароля. Так вот, Файл был читаем всем. Связано это было с тем, как в Unix работает библиотечная функция. Вот про библиотечные функции, наверное, рассказывали всем. Все то, что NSS. Но в Unix есть группа функций get чего-то, buy что-то. Например, там какой-нибудь... Ну, есть get host by name, но это не очень интересно. А есть, например, наверное, какой-нибудь get user by ID, если я правильно помню. Если у кого-то под рукой есть там маны, можно посмотреть. Не помню, правда, уже как вызовы называются. Кажется, так. Так вот, как работала эта функция? Она получала имя пользователя, а на выход давала такую структуру, в которой был его ID-шник, ну, вот этот вот UID, git, как раз gexfield, ну и все остальное. И список групп, в которые пользователь входит. Список групп брался из файла etc/groups, а список вот UID и git брался из файла etc/svd. Так вот, в терминологии Unix, вот этот вот библиотечный вызов, он выполнялся с правами пользователя, естественно. Ну, то есть от имени программы, которую пользователь выполнял. Какая это могла быть программа? Например, программа ls. ls-l. Вы делаете? ls-l видит записи в текущем каталоге. Что-нибудь такое ls-l видит? Там 25.0 файл. Ну, тут еще размер на самом деле. Size. Ну, еще тип, наверное, здесь видит. Он будет видеть тип, что это файл. Я опять же немножко упрощаю. Вот, вам подробнее должны были рассказывать на архитектуре Unix. Вот это вот файл UID, а это файл git. На диске они хранятся в виде цифровых идентификаторов, естественно, а не в виде имени пользователя и пароля. Вот когда вы делаете ls-l, у вас в выводе вот здесь будет вместо имени, вместо UID, у вас будет реальное имя пользователя. Да? Вася. А вместо гида будет группа, в которой он состоит. Как это работает? Как раз ls-l, он берет для 25-го UID, делает getUser. О, спасибо большое. Функция называется getPvUID. Она возвращает структуру PV по UID. Ага, спасибо большое. Вот, структура PV — это то, что я сказал. Это имя пользователя, его группа, gexfield и все остальное. Вот. Так вот, getPvUID что должна была сделать? Она должна была сходить в файл etc/svd, прочитать вот эту строчку, соответствующую вот этому UID, сформировать структуру PV и эту структуру вернуть в качестве выхода этой функции. Так вот, для того, чтобы для любого пользователя она могла этот файл прочитать, естественно, этот файл должен был доступен быть на чтение всем пользователям. Поскольку он был доступен на чтение всем пользователям, то там нельзя было хранить, естественно, пароли в открытом виде. И их начали хешировать. Возникла проблема, о которой я сказал, что если у двух пользователей хэш одинаковый, это означает, что у двух пользователей у этих пароль одинаковый. И тогда атакующим имеет смысл его начать атаковать, перебирать, например, по словарю. Чтобы эту проблему решить, разработчики в какой-то момент сообразили, что надо делать операцию, которую сейчас называют соление. Подсаливать пароли. Как это выглядит? Нам необходимо к хэшу добавить какое-нибудь случайное значение. Каждый раз разное. Для того, ну, на самом деле, можно, например, было UID добавлять, но разработчики решили, что надо добавлять случайные значения как-то. Для того, чтобы у нас, даже если у нас два хэша, два пароля одинаковых, с учетом того, что мы к хэшу под хэш добавили какое-то случайное значение, у нас результат хэша все равно был разным. Вот, и поэтому крипт, он, функция крипт, которая использовалась в Unix, она примерно так и работала. Значит, пароль там в реальной жизни, канонический, он, наверное, состоял Что там, выход 64 бита. Если по 6, то это, наверное, 12 символов на пароль и 2 символа на соль. Делалось там так. Генерировалось случайное значение, которое называлось солью. Оно записывалось первыми двумя символами в хэш. Дальше мы это случайное значение шифровали функцией, прям функцией крипт. Вот в качестве пароля к этой функции, не в качестве пароля, прошу прощения, в качестве ключа как раз в этой функции использовался пароль пользователя. Выход этой функции, он был как раз размером 64 бита, его преобразовывали в текстовую строку, там получалось как раз порядка 10 или 12 символов. Вот. И в совокупности вот эти две буковки, которые у нас составляют соль, и вот этот вот выход этого, этой зашифрованной соли вместе, они записывались в поле пароль вот сюда вот, в PV-хэш. Вот. А было это сделано в 70-х годах примерно, наверное, 80-х. Таким образом, мы, поскольку у нас случайные числа вот здесь вот они разные, даже если у двух пользователей пароль одинаковый, то хэш от этих паролей он будет разный. И это прям навскидку так не видно. Это очень хорошо работало, но ничему не научила компания Microsoft. Компания Microsoft считала, что они умнее других, и поэтому, когда они дизайнили свою систему хранения паролей, так называемый Windows SAM, SAM, как он, господи, что это? Security Authentication Manager, наверное. Вот. Значит, хранилку пароля они, естественно, решили не хэшировать никак. Ну, слава богу, действительно, зачем нам хэшировать что-то там? Вот. Поэтому в базе данных SAM Windows пароли хранятся не хэшируемые. Поэтому для Windows актуально то, что называется Rainbow Attack. Они не хэшируют, господи, они просто хэшированные, прошу прощения, они не соленые. Вот. Microsoft считала, что... Ну, я не знаю, что Microsoft считала, но можно подумать, можно предположить, что поскольку в Windows файл, где хранятся хэши, всегда заблокирован средством Windows, ну, то есть его нельзя открыть на чтение, например, да, в Windows, в отличие от канонических Unix, существует... Как она правильно это называется по-русски? Принудительная, непринудительная, обязательная блокировка. Когда если один процесс блокирует файл, держит его открытым, то никакой другой процесс не может его прочитать. Так вот, Windows файл SAM, он всегда открыт на чтение системным процессом, точнее LSAAUF, наверное, этот процесс. Вот. И поэтому средством Windows, когда у вас Windows запущен, этот файл нельзя открыть и прочитать. Стандартными, да. Ничего не мешает прочитать его с дисков сервера. Вот. Или ничего не мешает выключить машину, там загрузиться с какого-нибудь CD, подмонтировать ваш NFS-том, дампнуть этот файл, вот, и получить оттуда ключики. Не ключики, а похэшированные пароли. После того, когда у вас пароли эти похэшированы, поскольку в них нет соли, то вы можете использовать таблицы предвычисленных хэшей. То есть представьте себе, да, задача онлайнового перевода, она сложная. Вот если вам прямо сейчас надо перебирать хэши, то это, ну, как-то неудобно, да, мы часами будем их перебирать. Поэтому давайте мы заранее возьмем и переберем все, все строчки. Ну, там, допустим, все восьмисимвольные строки. Взяли и перебрали, сохранили себе это в таблицу. И эту таблицу с собой носим в чемоданчике. Вот, и когда мы в один прекрасный день пришли куда-нибудь, нам надо что-то поломать, мы взяли и выключили эту винду. Вставили флешку с Linux, загрузились с него, взяли файлик, он теперь не залочен, потому что ну, Linux же не использует виндовые файлы, подмонтировали NTFS, взяли файлик, скопировали себе и взяли оттуда хэши и прямо взяли по нашей таблице, поискали эти хэшки. Вот, и нашли их очень-очень быстро, буквально в течение нескольких секунд. Вместо того, чтобы тратить на это часы, сутки или месяцы, как бы это было в случае, если бы эти пароли были посолены. В случае, Да, там в случае, там совсем все нехорошо, действительно, это верно. Более того, мало того, что он разбирался на два куска по 7 символов, там еще все символы преобразовывались в верхний регистр. Поэтому там поле для перебора становилось очень-очень маленьким. Вот. И Rainbow таблицы, ну, реально, Rainbow таблицы, они сложнее чуть устроены, но... Тематика хранения хэшей Windows выходит за рамки сегодняшнего занятия, которое как раз подошло к концу. Если у вас есть вопросы, я на них готов ответить. Почему нельзя было сделать? Что такое системный? Потому что когда вы находитесь внутри системного вызова, читать файл с диска довольно сложное занятие. Ну, вот вы себе представляете, как находясь внутри системного вызова, внутри ядра, начать читать файл с диска. Это не очень тривиально, потому что у вас файловый интерфейс, он находится по эту сторону. Чтение файла, get какой-нибудь, не get, господи, open. Да, драйвер файловой системы находится в ядре, и надо будет передать это внутрь драйвера. Ну, то есть это сложная задача очень. Особенно она сложная была по состоянию на 70-й год прошлого века. То есть надо назад из ядра прыгнуть в userland, позвать userland-овскую функцию open, прочитать этот файл. Это значит, что мы опять прыгнем внутрь ядра. Это очень дорого. А изнутри ядра прямо обратиться в этот самый, ну, оно так не работает. У тебя Unix в 70-е годы был не reentrant. Нельзя было из системного вызова вызвать системный вызов. Ты или в ядре, или в userland. У тебя Linux до 2.2 был не reentrant, если мне память не изменяет. Вот эти все эти, они навьё, можно сказать. Тогда не было этого. Ядро-то было, господи, 25 килобайт. И с прерываниями тоже. Внутри прерывания нельзя тоже ничего сделать. И времени у тебя мало, чтобы его обработать. Все дело. Ну, в общем, вот так вот, как вы говорите, сделать этот самый. Ну и потом, дело в том, что... Сейчас, скажем так. Опять же, архитектура Unix, она устроена, наверное, чуть-чуть сложнее, чем обычно про это рассказывают. Дело в том, что вы напрямую к системным вызовам на самом деле никогда не обращаетесь. Вы всегда обращаетесь через прослойку какой-нибудь библиотечной функции. Ну, то есть системные вызовы у вас есть там read, write и outctl. Вот. А библиотечные функции у вас там файл open, там, read из файла. Вот. Они сложнее. Можно по-другому было сделать, на самом деле. И сейчас так делают. Можно было хэшек для каждого пользователя хранить в отдельном файле. Ну, для пользователя с там, UID-ом 0 хранить в файле с именем 0. Для пользователя с UID-ом 1 в файле с именем 1 и так далее. Это было раньше принято называть TCB. Это сделано в OpenVol Linux, это было в Alt Linux сделано, да, я не знаю, до сих пор сделано в Alt'е, да, ну вот. Это было сделано в HPUX'е, если на него поставить было так называемый B2 патч. Вот. Ну, в общем, это периодически встречается. Это простая тогда задача, да, потому что вот этот файлик, в котором хранится хэшек пароля пользователя, его можно сделать, его владельца можно сделать пользователя. И он может с него читать и писать, но только он. И тогда, в общем, больше никакой проблемы нету. Но сейчас это просто все равно не так делается. Сейчас файлы все отсюда, все пароли из etc/svd убраны, они убраны в отдельный файл, который называется etc/shadow. То есть если вы сейчас на своем там любом домашнем Linux посмотрите, или FreeBSD, посмотрите файлик etc/svd, там на месте, где должен быть хэш, там будет звездочка у вас. Вот. А все хэшки, они лежат в отдельном файле, и tcshadow этот файл может читать и писать только пользователь root. И все программы, которые оперируют с файлом shadow, фактически это, наверное, одна программа по svd, собственно, которая пароль меняет, вот. Она является суидной от рута, вот, и поэтому она может менять этот файлик. Вот. А ITC по svd он по-прежнему доступен всем. И все, соответственно, и там getPvUid, он по-прежнему работает точно так же. Но чуть-чуть сложнее. Сейчас опять же оно все стало, потому что в современных, опять же, системах у нас информация о том, где находится пользователь, она не обязательно хранится в файле ITC по svd. Она может храниться в LDAP, в NISE, в NISE+, не дай бог, каком-нибудь, или теоретически в любой другой структуре. Поэтому есть отдельный файл tcns-switch.conf. Так вот, когда у вас getPvUid выполняется, то он что делает? Он идет сначала в tcns-switch.conf, и смотрит там, для записи типа по svd, где нам надо посмотреть. И у вас там будет такая строчка, опять же, можете посмотреть, там будет написано files, например, или files LDAP, что-нибудь такое. Так вот, если files, то он идет в ITC по svd. А если LDAP, то вот эта библиотечная функция, она пойдет в LDAP, спросит эту информацию. Или куда-нибудь еще. Вот. Как-то так. Но это, наверное, лучше пойти на какой-нибудь спецсеминар по Linux, по Unix. Что-то, наверное, читается там. Гошка Урячий, может быть, в этом году что-то читает. Не знаю. В следующем? А ты не будешь ничего читать? Ну, в общем, ради этой темы приходите на семинары по Unix, по Linux. Еще вопросы? Нету. Ну, супер. Тогда у меня к вам домашнее задание. Как я сказал, функция MDF4 не столько к коллизиям. Ваше домашнее задание очень простое. Найти коллизии в MDF4. Это значит, надо найти две строчки. Сейчас я объясню. Надо будет найти две строчки, прислать их мне, которые, будучи пропущенными через функцию MDF4, дадут одинаковый выход. Не одинаковые. Две разных строчки произвольной длины. Желательно меньше гигабайта, каждая должна быть. Даже, наверное, желательно меньше мегабайта, которые, будучи пропущенными через функцию MD4, дадут одинаковый выход. Это задание может быть групповым. Разбивайтесь на ваши группы, на которые вы должны были уже разбиться для выполнения первого задания. Если вы пришлете строчки, которые вы найдете в интернете, или если я найду присланные вами строчки в интернете, то это не будет зачтено. Понятно? Да. Я подозреваю, что вы вручную коллизии для MD4 генерировать все равно не будете. То есть я очень на это рассчитываю, что вы найдете или напишете программу, которая это делает. Теоретическая база для поиска коллизий в MD4 опубликована. Это совершенно открытые статьи, их можно прочитать. А на самом деле статья там всего одна, не очень большая, там буквально 20 страниц. А? Не очень простая. Никто не говорит, что жизнь должна быть простой. Но это групповое задание, поэтому. Да, пожалуйста. Я думаю, что это задание можно выполнять до конца семестра. Если вы перебором мне нагенерируете две таких строчки, то это будет тоже очень круто. Но тогда я советую выходить прямо сейчас. Потому что до конца семестра, в общем, времени немного, всего 2 месяца. Можете не успеть. Все, спасибо.